и накалывала ягоду из корзинки острием кинжала сира Лина Корбрея. Этих женихов Лиза поощряла более всего, по крайней мере, сегодня. Кейтлин едва ли сумела бы сказать, который из двоих менее подходил ей. Изуродованный подагрой Хантер был даже старше Джона Аарона. Судьба прокляла его тремя задиристыми сыновьями, один другого жаднее. Сир Лин проявлял безрассудство иначе. Сухощавый и симпатичный наследник древнего, но обедневшего дома, он был тщеславен, опрометчив и вспыльчив. Кроме того, шептали, что интимные прелести женщин подозрительно мало волнуют его. Заметив Кейтлин, Лиза приветствовала ее сестринским объятием и влажным поцелуем в щеку. «Правда, очаровательное утро. Боги улыбаются нам. Отведай вина, милая сестрица. Лорд Хантер любезно прислал нам этот напиток из собственных погребов». «Спасибо тебе, Лиза. Нет, мы должны поговорить». «Потом», — обещала сестра, уже отворачиваясь от нее. «Сейчас», — проговорила Кейтлин более громким голосом, чем хотела. На голос ее уже оборачивались. «Лиза, ты не можешь позволить себе подобное безрассудство. Бес имеет цену, покуда он жив. Мертвым он годен только для ворон. Ну а если победит его рыцарь?» «На это шансы невелики, миледи», — опередил ее лорд Хантер, прикоснувшись к плечу Кейтлин рукой в старческих пятнах. «Сир Вардис — крепкий боец. Он разделается с наемником». «Кто знает, милорд», — сказала Кейтлин. «Сомневаюсь». Она видела Брона на высокогорной дороге. Наемник отнюдь не случайно уцелел в путешествии, когда остальные погибли. В бою он двигался, словно пантера, а уродливый меч казался частью его руки. Женихи Лизы собирались поблизости, как пчелы вокруг цветка. «Ну, женщины слабо разбираются в подобных вещах», — уверил ее сир Мортон Уэйнвуд. «Сир Вардис — рыцарь, милая леди, а люди, подобные его противнику, в сердце своем всегда трусливы. Окруженные тысячу собратьев, они достаточно полезны в битве, но в поединках мужество оставляет их». «Значит, вы понимаете, что делаете», — сказала Кейтлин с любезностью, от которой во рту стало больно. «Чего мы добьемся смертью карлика? Или вы воображаете, что Джейми будет разбираться, судили его брата или нет, прежде чем сбросить с горы?» «Обезглавьте его», — посоветовал сир Лин Корбрей. «Когда цареубийца получит голову беса, это послужит ему предостережением». Лиза нетерпеливо тряхнула длинными до груди осенними волосами. «Лорд Роберт желает видеть, как он полетит», — ответила она, словно бы выложив самый убедительный аргумент. «А бес пусть винит тогда только себя самого. Это он потребовал суда поединком». «Миледи Лиза не могла достойно отказать ему, даже если бы она захотела», — многозначительно проговорил лорд Хантер. Игнорируя всех, Кейтлин обратилась лицом к сестре. «Напоминаю тебе, Тирион Ланнистер — мой пленник. А я напоминаю тебе, этот карлик убил моего лорда-мужа!» Голос Лизы возвысился. «Он отравил десницу короля! Оставил мое милое дитя без отца, и теперь я намереваюсь расплатиться с ним!» Крутнув юбками, Лиза зашагала по террасе. Сир Элин, Мортон и прочие женихи прохладно откланялись и отправились следом за ней. «Значит, вы думаете, что это сделал он?» — спросил сир Родрик негромко, когда они вновь остались одни. «Что Тирион убил лорда Джона?» Бес отрицает это самым решительным образом. «Я полагаю, что лорда Аарона убили Ланнистеры», — ответила Кейтлин. «Но кто сделал это? Тирион, сир Джейми, королева? Или все они вместе? Сказать не могу». Лиза называлась Серсею в том письме, которое прислала Винтерфелл. Но теперь она казалась уверенной, что именно Тирион был убийцей. Не потому ли, что карлик здесь, под рукой? А королева пребывала в безопасности за стенами Красного замка, в сотнях лиг к югу. Кейтлин едва ли не жалела о том, что не сожгла письмо своей сестры, прежде чем прочитать его. Сир Родрик потянул себя за бакенбарды. «Яд не...» Это действительно мог быть и карлик. Или Серсея. Ведь говорят же, что яд — оружие женщины. Прошу вашего прощения, миледи, но чтобы цареубийца. Я не слишком-то симпатизирую ему, но он не из той породы. Он слишком любит вид крови на своем золотом мече. Яд ли это был, миледи? Кейтилин нахмурилась от смутной неловкости. А как еще можно было сделать смерть, похожей на естественную? Позади нее лорд Роберт заверещал от восторга, когда один из марионеточных рыцарей разрубил другого напополам, и из раны на террасу хлынул поток красных опилок. Кейтилин поглядела на племянника и вздохнула. Мальчишка не знает никакой дисциплины. Он никогда не сделается крепким настолько, чтобы править. Если только не забрать его от матери на какое-то время. «Его лорд-отец согласился бы с вами», — сказал голос возле ее локтя. Она обернулась и увидела мейстера Колемона с чашей вина в руке. Он намеревался отослать мальчишку на драконий камень, как вы знаете. Но я влез в ваш разговор. Адамово яблоко задергалось на горле мейстера. Боюсь, слишком увлекся чудесным вином лорда Хантера. Перспектива кровопролития смущает мои нервы. — Вы ошибаетесь, мейстер? — сказала Кейтилин. — Речь шла о бобровом утесе, а не о драконьем камне. И к приготовлениям приступили после смерти Десницы. Без согласия моей сестры. Голова мейстера, заканчивающая абсурдно длинную шею, дернулась, едва ли не превращая в марионетку его самого. «Нет, прошу вашего прощения, миледи. Именно лорд Джон». Внизу громко ударил колокол, и высокие лорды, а следом за ним и служанки, оставив свои дела, двинулись к балюстраде. Внизу три стражника в небесно-синих плащах уже вывели вперед Тириона Ланнистера. Септон Орлиного гнезда проводил его в центр сада, к вырезанной из белого с прожилками мрамора статуе плачущей женщины, вне сомнения изображавшей Алису. «Скверный коротышка!» — сказал лорд Роберт, хихикая. «Мама, можно я пущу его полетать? Я хочу увидеть, как он полетит!» «Потом, мой милый!» — посулила ему Лиза. «Сперва суд!» — напомнил сир Лин Корбрей. «А потом казнь!» Мгновение спустя оба противника появились на противоположных сторонах сада. Рыцаря сопровождали два молодых сквайра — наемника, мастер над оружием Орлиного гнезда. Сир Вардис Иган был закован в сталь от головы до пят. На кольчуге — тяжелая пластинчатая броня. Под кольчугой — стеганый кафтан. Большие округлые сочленения, покрытые молочно-белой и голубой эмалью под цвет луне и соколу дома Аронов, защищали уязвимые соединения руки и плеча. Юбка из жесткого металла прикрывала его тело ниже поясницы, до середины бедра. Прочный воротник охватывал горло. От висков шлема разбегались соколиные крылья, а забрало изображало острый металлический клюв с узкой прорезью для глаз. Брон был настолько легко вооружен, что казался почти нагим рядом с рыцарем. Наемник ограничился черной кольчужной рубахой на проваренной коже и круглым стальным шишаком с носовой стрелкой. Шею сзади прикрывала кольчужная сетка. Высокие кожаные сапоги с стальными пластинами в известной мере защищали его ноги. Диски черного железа были нашиты на пальцы перчаток.